Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Дарья Полушина, автор и исполнитель песен из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дарья!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Ольга!
В прошлой программе, в одной из прошлых программ, в канун Нового года, мы познакомили слушателей с вашим творчеством в программе про стихи. Но сегодня речь пойдет не о творчестве, а о такой интересной теме, как семейное обучение. Потому что многие слышали, что есть такой формат семейное обучение, когда дети в школу не ходят, а учатся каким-то другим способом. Но не все знают, что это за формат такой. Как вообще проходит семейное обучение? Именно на эту тему, Дарья, я хотела бы с вами поговорить, как с экспертом в этой области, потому что ваши дети тоже учатся на семейном обучении, правильно?
Да, верно, отчасти. Дело в том, что действительно семейное образование у нас в России предусмотрено законом, и такую форму обучения родитель может по своему усмотрению выбирать. Семейное образование реализуется различным образом. Сейчас все больше появляется у нас альтернативных школ. Это частные школы, в которых дети проходят обучение, в принципе, так же, как в обычной школе, только там меньше количество
классы
детей, меньше классов, да. Но фактически дети находятся на семейном образовании. Это значит, что они аттестуются в школе, как правило, в какой-то другой, в которой они прикреплены в муниципальной школе. Вот, и получается, что родитель сам выбирает, как он будет это семейное образование реализовывать. Или он выберет вот такую альтернативную какую-то частную школу, где дети на семейном образовании. Возможно, он найдет семейный класс, где родители таких же детей, которые хотят таким образом обучать своих детей, договорились вместе выполнять учебный процесс, пригласили педагогов, которые им проводят занятия по учебной программе. Есть другие какие-то варианты, есть вальдорфские школы, монтессори школы. У меня дети учатся другим образом. Этот подход называется диалоговый, когда образование ребенка строится не на школьной программе, а на том, что ребенок видит вокруг себя и как это отражается в нем самом, какие у него наблюдения, какие у него вопросы, какие он говорит тексты, какие он видит задачи в жизни. То есть диалог ребенка с окружающим миром.
А как тогда это соотносится с обычной школьной программой? И существуют ли определенные критерии, что вот семейное обучение, образование, но дети на выходе должны знать там физику, математику, геометрию, вот такую-то теорему по геометрии надо знать. Как это все вообще нам понять?
Дело в том, что ребенок созревает постепенно. И вот если мы с вами возьмем, например, ребенка там 7, 8, уже 9 класса, да, у ребенка есть понимание все равно, что ему близко, к чему он склонен, для чего ему сдавать экзамены, что ему надо знать, да, что ему нужно сдавать. Это означает, что в ребенке уже сформирована учебная позиция.
Но не всегда, к сожалению. Некоторые бывают 9 класс, куда поступать, не знаю, пойду в 10.
Ну да, я даже не про поступление, а вот ребенок уже встает в учебную позицию, у него какое-то появляется понимание и мотивация. Тогда уже педагоги начинают с ребенком заниматься более предметно, уже конкретно его готовить по ВГОС-стандарту к сдаче экзаменов ОГЭ. Но пока у нас ребенок маленький, мы имеем возможность больше внимания уделять его внутреннему миру. И к тому же получается аттестация, которая в школах у детей проводится ежегодно, на самом деле является необязательной по закону. У нас дети прикреплены к школе, проходят эту аттестацию, но она
не обязательна.
Не обязательна.
Интересно, как? Да. А можно не проходить, получается, ее?
По закону можно ее не проходить, эту аттестацию.
А как тогда, на основании чего выдастся аттестат о полном среднем образовании, если ребенок не проходил аттестацию? Я вот немножечко тут не могу понять этот момент.
Аттестация проходится обязательно в 9 классе и сдается ОГЭ, экзамен.
Определенные экзамены, а остальные предметы? Ну, я не знаю, вот ИЗО, например, в школьной программе он есть, этот предмет, а у вас как там, труды какие-нибудь?
Вот это вот, я просто, если мы говорим именно про закон, то вот эта вот обязательная аттестация, она сдается в 9 классе. Вот она является обязательной. Вот эти все промежуточные аттестации по классам, вообще по закону, они не обязательны.
Интересно, а как такая идея в голову пришла, что мы с детьми будем заниматься определенным образом, не в обычную школу их отдадим?
Так получилось, что когда я еще была беременна первой дочкой, я познакомилась с родительским клубом, которые дружили, они проводили занятия для беременных родителей. И вот я познакомилась с этими людьми, которые также проводили летние выездные лагеря. Потом позже я узнала, что, оказывается, у них есть вот такая возможность проводить занятия, они собираются вместе, собирают своих детей и проводят занятия, которые основаны на текстах, которые мы приносим с детьми, на задачах, которые вот видим в жизни. И получается, педагог в нашем случае, он не учитель, он не дает тему, он фасилитатор, который создает условия для того, чтобы мы своим материалом обменивались, которые принесли. Например, один ребенок принес сегодня тему про футбол. Он увлекается футболом, он принес свой текст, как он ездил на соревнования, да? Другой ребенок интересуется, например, у него мечта есть прочитать все энциклопедии. Он принес что-то про энциклопедии. И вот урок у нас, уроки тоже есть разные. Есть занятие «Работа со словом». Там, получается, дети приносят свои тексты. Есть занятие работы с числом, там приносят свои задачи. И вот первые годы дети занимаются таким образом, раскрывая свой внутренний мир.
Это имеется в виду первый год, когда с первоклашечки? Или первый год, когда вообще ребенок пришел в систему семейного образования? Потому что у меня сразу же вопрос такой. Если, допустим, человек пришел позже, там, в 10 лет, в 14, или это надо только вот с первого класса пришел, и тогда уже учишься? Как, кто первый год-то, кто первоклашки или просто те, кто первый год учится?
Тут получается немножко у нас получилось как будто путаница. Это не семейное образование предполагает такое обучение. Семейное образование предполагает обучение по школьной системе. Обычно, да, если родитель остается в классических взглядах школы. У нас образование, которое я выбрала для себя, для своих детей, называется диалоговое образование. И вот в нашем подходе дети, которые учатся, они по школьной программе являются и детьми первого класса, и второго, может, и третьего, и четвертого, они занимаются вот таким образом. Они не идут по темам учебника, а приносят то, чем они занимались, да, то, что они увидели в жизни сами. Это не значит, что там нету, например, задач школьных, да, что там нету предметов школьных. Они есть, но они в таком более, как сказать, где-то, может быть, ребенок, ему еще рано заниматься физикой, а он уже заинтересовался физикой и принес какие-то наблюдения по физике, и мы идем в эти наблюдения. Где-то ребенок, может быть, ему еще рано задумываться. У нас вот был мальчик, он по математической, как это называется? В общем, задачи из высшей математики даже его заинтересовали. Математическая статистика. Даже вот такая была задача. Мы пошли в эти задачи. То есть мы отталкиваемся из внутреннего мира, из запроса ребенка.
Сколько детей, как это, группа или класс, вот в учебном процессе, сколько детей обычно участвуют и сколько участвуют родителей?
У нас получается, что, ну, это бывает по-разному, смотря сколько детей пришло, занимаются вместе, может быть, от 3 детей, от 4 детей, до 8, до 9, до 10. Сейчас вот у меня, например, младшая дочка, у нее где-то 6 детей вместе с ней занимаются, и старшая дочка, у нее тоже где-то 6 детей занимаются.
Но как же тогда родителям совмещать такой формат обучения с работой, если родители присутствуют все время на занятиях? Возможно ли совмещать или приходится выбирать, работа или ребенок?
Да, родителям мало кому подходит такой формат, потому что он предполагает погружение довольно большое в жизнь ребенка. И родители у нас находятся на занятиях. Я вот всегда такой пример привожу. Грубо говоря, родитель у ребенка как личный коуч. И ребенку это важно, что родители рядом, что родителю, моему родителю важен мой внутренний мир. Да, и получается, родители идут на это те, кто могут себе
позволить
это, да.
Быть личным коучем ребенка.
Быть рядом с ребенком. Но с другой стороны, наш такой подход, он довольно демократичен, он позволяет выбирать. Если, например, мы решили, что мы сегодня себя нехорошо чувствуем, приболели, устали, то у нас есть возможность не пойти на занятия, остаться дома, но дома позаниматься самостоятельно, подкопить материал, подкопить ресурс для того, чтобы потом более продуктивно участвовать в занятии.
Здесь ведь нужна очень большая дисциплина, потому что я даже знаю по себе, что мне требуются усилия воли, чтобы сесть с ребенком, заниматься, потому что тоже ребенок с некоторыми особенностями, приходится много с ней заниматься дополнительно после школы. Мне это радость не приносит, честно говорю. Я просто собираю силами и делаю, потому что надо. Как у вас, откуда берутся силы, откуда берется вдохновение? Интересно ли самой вот так постоянно быть с ребенком?
Ну, я считаю, что мы с вами все-таки поколение предыдущее, и мы очень привыкли к внешней мотивации. Вот это, когда нас заставляли, когда нас надо. Мы почему идем таким путем? Как раз потому, чтобы у ребенка была внутренняя мотивация, чтобы он, у него была возможность жить и выбирать, исходя из своих интересов, а не когда его заставляют. Мне бывает трудно заниматься таким образом, потому что отчасти я где-то отказываюсь от себя. Но я рада, что иду этим путем, потому что благодаря этому у меня ребенок находится в комфортной психологической обстановке. С ним очень уважительно общаются как другие дети, так и педагоги, так родители. Он не боится общения с педагогами. У нас есть очень необычные занятия, телесно-коммуникативные игры, уроки общения, творческие занятия. Даже если, например, у нас у детей возникают какие-то конфликты, мы останавливаем учебный процесс и разбираем эти конфликты, погружаясь в это и разбираясь, кто что услышал, потому что очень часто бывают недопонимания какие-то.
Интересно очень. Но как удается совмещать, когда у вас дети разного возраста? В каком классе детки учатся? Это класс считается или группа? Как? Вот какого возраста ваши дети?
Ну, мы называем класс, но не всегда этот класс соответствует классу в общеобразовательной школе. В общеобразовательной школе у меня старшая дочь, получается, аттестуется за программу 6 класса, младшая дочь аттестуется за программу 4 класса.
Но это же все равно разные программы. Как вам удается одновременно заниматься и старшей дочерью, и младшей? Или вы по очереди ходите с одной на урок, с другой? Как процесс выстраивается?
Да, действительно, это разные учебные группы. Получается, со старшей дочерью мы в этом учебном процессе уже 7 лет. Потому что первый год мы пришли, мы присматривались, мы сначала не проходили аттестацию. Каким образом я нахожусь на их занятиях? Поскольку мы на этих занятиях давно, мои дочери уже давно знают, ну, представляют, как этот учебный процесс строится, и могут уже где-то принести материал и поучаствовать в уроке без меня. Поэтому бывает, что я чаще нахожусь на занятиях с младшей дочерью, но где-то хожу и на занятиях к старшей дочери. Более того, я как родитель сама в этом пространстве очень выросла. В прошлом году, например, я вела уроки химии у ребят 8 класса. В этом году я веду, немножко поменяла программу, сделала название «Уроки лаборатория». Веду занятия такие у ребят 6 класса, веду занятия чтения по ролям. В прошлом году вела также у 4 класса математику. То есть у нас вообще получается в этом процессе родители очень сильно задействованы и вносят свой вклад.
Как происходит дома подготовка к занятиям? Ребенок заявил, что мама, мне вот интересна такая тема, и что, кто материал ищет по теме, сам ребенок или родитель помогает искать?
Тут еще дело в том, что необходимо, чтобы родитель старался за ребенком замечать его интересы, какие-то его наблюдения. Задание дается и родителю, и ребенку записывать тексты, записывать наблюдения, что происходит с нами в обычной жизни. Занимаемся дома мы по-разному. Бывает, что вот мы записываем эти наблюдения. Бывает, что я девочкам говорю: девочки, завтра у нас, например, будут уроки, слово, число, там, окружающий мир, что вы хотите принести. И вот уже тогда отталкиваемся. Бывает, что они учебники смотрят, бывает что-то из видеоматериалов. То есть ищут, что их заинтересует. Бывает, что вообще-то и педагоги дают задания. Например, у нас сейчас есть такое занятие, которое называется «Творцы истории». И ведущий занятия дал задание детям разобрать мифы о сотворении мира разных стран. И вот нам с младшей дочерью мы выбрали миф о сотворении мира Китая. И вот как раз завтра мы будем на занятии презентовать этот миф. Есть возможность презентовать его в разной форме. Можно как стихи, можно показать спектаклем, нарисовать. В общем, вот такие очень возможности широкие.
Именно творческий подход приветствуется.
Да, творческий подход.
Как-то система домашних заданий – это именно вот найти тему, которая тебе интересна. Или как-то еще по-другому происходит домашнее задание? Как, или они вообще не задаются?
Но чаще всего задание задается, вот пока ребенок находится в младших классах и в средней школе, это все-таки задание найти, да, то, что тебе интересно.
А как же проходят тогда уроки физкультуры?
У нас вот прямо уроков физкультуры нету. Есть урок, называется телесно-коммуникативные игры, и есть занятия, уроки общения. Они включают у нас
упражнения.
Физические упражнения, но также, когда вообще, если мы говорим про семейное образование, есть возможность не обязательно организовывать уроки физкультуры. Если ребенок ходит на какие-то спортивные секции, то они могут засчитываться в качестве уроков физкультуры.
Спасибо вам огромное, что познакомили нас с темой, потому что многие, я думаю, даже и не слышали, что, оказывается, бывает такой формат обучения, образования в нашей стране. Все равно мы как-то чаще слышим про традиционную школу. Как вы думаете, кому можно порекомендовать такой формат обучения?
Ну, возможно, такой формат обучения подойдет родителям, которые заранее задумываются, хотят ли они отдавать детей в обычную школу. Я сама в обычной школе училась благополучно. Я была старостой класса, я была активисткой и училась очень хорошо на 4, на 5. Но, видимо, какие-то моменты, я была, наверное, таким очень чувствительным ребенком, и какие-то моменты все равно для меня оказались болезненными, оказались травмирующими. И когда мне как родителю уже пришлось делать выбор, я не захотела, чтобы у меня дети шли в обычную школу. Тогда я стала искать варианты. Возможно, стоит попробовать примерить на себя такой вариант, если вашему ребенку на момент 1 сентября еще 6 лет, и вам не обязательно в этом году идти в школу. Возможно, вот этот вот запасной год можно попробовать какой-то вариант семейного образования, альтернативного образования.
Ну, хотя бы подумать на эту тему и узнать, что да, такие варианты тоже есть, они существуют, и это даже по-своему интересно, хотя, возможно, и не всегда просто.
Да, возможно, не всегда подойдет. Кстати, у нас есть занятия пробные, как подготовка к школе, но только она не подготовка к обычной школе, а можно раз в неделю походить к нашему педагогу вот на такие занятия с ребенком, когда он приносит свои работы, свои рисунки, свои тексты, демонстрирует их другим детям, родители уделяют этому внимание, и дети учатся видеть друг друга, слышать друг друга. Вот можно раз в неделю походить на такие занятия.
Очень интересно. А спасибо вам огромное за то, что помогли сегодня раскрыть тему, о которой, возможно, многие даже и не слышали. И я сейчас уже буду прощаться. Программу из цикла «Дом зеленой крыши» провела для вас Ольга Мануйлова. А гостем программы была сегодня Дарья Полушина, и говорили мы об альтернативном образовании. И будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, до новых встреч.
До новых встреч.